Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях Ирина Прохорова, главный редактор нового литературного обозрения. Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
Здравствуйте.
Развивается история с передачей Исаакиевского собора РПЦ, потому что уже в Государственной Думе, а не только в Заксобрании Петербурга, идет довольно бурное обсуждение. Есть мнение, что мусульмане вряд ли будут приходить в собор, если он перестанет быть музеем, ну, в качестве туристов.
Да.
Есть еще там какие-то сомнения по поводу того, хорошо ли это. Наличие сомнений у депутатов – это хорошо?
Ну, хотя бы первый раз за долгое время мы видим страстные обсуждения, там даже Заксобрание подрались по этому поводу. А что-то человеческое, да, наконец мы увидели в самой структуре власти. А мне кажется, что это очень важный такой момент, да, и сюжет, который выявляет большое количество внутренних противоречий, скажем, да, взаимоотношения церкви и общества, прежде всего, и самой функции церкви. Вы понимаете, ну вот как апеллирует, к чему апеллирует, что ну вот, значит, надо передать церкви, ну, во-первых, мы знаем исторически, что РПЦ никогда не владела собором, но сам факт, что церковь в последнее время пытается усиленно вернуть себе все свои бывшие, так сказать, святыни, которые были реквизированы после революции, ну, я бы даже это приняла позицию, ну, где-то логика какая-то есть. Но вопрос заключается в том, что это вот разговор к столетию революции. Mm-hmm. Если мы отрицаем результаты революции, считаем, что это была несправедливая и чудовищная акция, с чем я совершенно согласна, если кто разделяет мое мнение, тогда почему только церковь? Этот довод многие придавали. Да почему избирательная такая, да, история реституции? Если мы отрицаем эти результаты октября, тогда давайте, значит, мы посмотрим, все, у кого все отобрали, вернем.
Мы знаем, кто может претендовать на Зимний дворец.
Да, в некотором смысле. Да? Но тут какая-то должна быть некоторая логика. И я помню, что ведь в конце 80-х, начало 90-х эти шли разговоры, да, о том, что надо бы это компенсировать там, собственникам, которые в свое время пострадали, у них отняли и так далее. И таким образом мы закрываем печальное прошлое и признаем ошибки. У нас же происходит какая-то странная история. Если мы возвеличиваем, говорим, что мы правопреемники Советского Союза, товарищ Сталин у нас, значит, наше все. А хочу напомнить, что товарищ Сталин, вопреки иллюзиям, как раз при нем началась массированная кампания изничтожения церквей. И храм Христа Спасителя был взорван, кажется, в 30-м или 29-м году, ровно при Сталине. И тогда началось массированное, так сказать, преследование церковных лиц, разрушение храмов, передача их в светские, так сказать, да, руки. Там.
И до самой войны это длилось.
Да, ну, открыли несколько церквей, теперь рассказывают, что вот он открыл церковь. Во-первых, уже и церковь была не та, да, потому что ее отдали под надзор НКВД, и кадры там были другие. Это отдельная история, которую мы сейчас не берем. Поэтому хотелось бы как-то, ребята, определиться. Так мы продолжаем наследие Советского Союза, тогда вообще никакая передача церкви, нынешних объектов культуры, мы знаем, что в бывших церквях и принадлежащих помещениях огромное количество просто культурных центров. А либо, если мы передаем, то мы компенсируем этим структурам, даем другие здания, переселяем какие-то музеи, я не знаю, школы, еще куда-то такое. То есть, получается, и я думаю, что все страсти, они возникают ровно здесь, потому что, знаете, ну как-то странно тогда. Да в чем же дело? Если власть преступная, то давайте, так сказать, уже логически это продолжать. Если это, значит, мы последователи, то от церкви с какой стати она забирает это все? Понимаете, и здесь даже помимо абстрактной идеи справедливости, мне кажется, есть очень какой-то важный момент, момент такого здравого смысла. И все-таки... Понимаете, я очень, опять же, я всегда говорила, сочувственно отношусь к верующим людям, те, кто реально верует. Но у церкви, как института, есть очень много проблем. Во-первых, наследие именно советского периода, когда церковь преследовалась, когда туда насаждались люди, прям скажем, далекие от идей веры. И мы это сейчас видим по поведению очень многих церковных деятелей. С другой стороны, понимаете, ссылаться там на какую-то ситуацию 150-летней, 200-летней давности тоже трудно. Общество другое, мир другой. И система, скажем, светского общества уже другая. Вопрос, нужно ли церкви создавать зоны напряжения, если она хочет быть, так сказать, да, одной из главных институций, связанной с моралью или так далее. Или ей надо как-то, простите, перестроиться, реформироваться изнутри. Собственно, какая миссия церкви? Да, вот что она обществу предлагает?
Вы все видите в рамках какой-то идеологии.
Нет, не идеологии.
Я даже вполне понимаю,
я бы сказала, система ценностей. Вот понимаете, в данном случае, понимаете, что бы сейчас церковь ни говорила, да, какие бы аргументы она ни приводила, но с точки зрения вот такого рядового гражданина выглядит это все как-то очень сомнительно.
Ну, да? С финансовой точки зрения это выглядит еще очень интересно.
Это мы даже, да, мы сейчас даже не берем финансовую сторону, а я думаю, что здесь такой момент серьезный, но даже с точки зрения. Знаете, если бы там располагалось какое-то подразделение, простите, МВД.
Что, кстати, логично и исторично.
Возможно. Я бы, наверное, как народ бы меньше бы возмущался, никому бы это не волновало. Но такая центральная культурная точка, да, музей, в который ходит очень много, отдается церкви. А, собственно говоря, ведь правильно говорили люди, а никто же не мешает вести там богослужение, они там и есть. Зачем это нужно делать, демонстративно забирать это из как бы такого свободного городского обращения, да, специально в церковь? Помните, но вот мы же знаем историю Европейской Церкви, да, и всю историю кровавых реформаций и все прочее. Почему они возникали прежде всего, если посмотреть в глубину истории? Потому что тогдашнюю католическую церковь там, да, обвиняли во многих грехах, которые были справедливы. Да? Там был невероятный разврат, церковь была богатая при бедном населении, да, совершенно не заботилась о своей пастве, а занималась там, торговлей, индульгенцией и многие другие вещи. Это вызывало гнев и возмущение, между прочим, верующих. Иначе бы, значит, Мартин Лютер не появился бы, да, и не стал такой фигурой. Если мы сейчас отбросим, что это было не с нами, а с другими, но ситуация ровно такая. Вот нужно ли церкви, как институту, который еще нужно доказывать свою важность общества, как-то, да, располагать к себе верующих людей, прихожан, нужно ли этим сейчас заниматься? Я сейчас смотрю с какой-то моральной точки зрения. А, знаете, идея богатой церкви, которая владеет огромным количеством собственности при нищающем населении, это всегда очень опасный прецедент. Честно говоря, столетие революции требует от нас серьезного раздумья, что произошло тогда, почему так легко оказалось, да, церковь фактически разгромить. И кучка людей не может это сделать, если у церкви невероятно высокий авторитет. Значит, и об этом писало очень много писателей, вот художники изображали у нас критически церковную жизнь. Недаром были большие проблемы институции церкви. А вот эта идеализация ситуации святынь и повторение тех же самых ошибок может вообще катастрофически сказаться в институции церкви. Чего бы мне, честно говоря, не хотелось. Я не верующий человек, но сама идея, значит, вот опять гонение на церковь совершенно неохота. Но вот то, что мы видим, там, кажется, в Зеленограде чуть ли не собирается выселять семью из какого-то дома, который раньше до революции церковь. Даже это и не церковь сама по себе, не церковное
есть,
здание.
Есть имущество такого типа, как дома священников, там,
да,
ну, знаете, какие-то.
Да, но там живут люди. Значит, их что? Понимаете, и это уже вот никакой моралью не объяснишь. Так главная цель церкви – это защита общества от произвола государства. Это утешение, это помощь или что? Или это приобретение собственности, и это что такое? Это какое-то ООО. Нет. Это какой-то ООО, не пойми какой, который занимается каким-то своим бизнесом под прикрытием веры и морали. Понимаете, а ведь можно все что угодно говорить, скрыть это невозможно. И в данном случае ведь большое количество людей внутри церкви пытаются эти вопросы поднимать, их, как правило, выдавливают, значит, увольняют и все прочее. Это же речь не о каких-то моментах, а это о будущем этой институции, довольно серьезной, и которой влиятельной, может быть влиятельной по-настоящему. А такими ходами, ну, популярности не заработаешь. Понимаете, нельзя делать вид, что общество сейчас похоже на общество 150-летней давности. Да, это все-таки в большом городе, это большая мощная городская среда, это секулярная культура, да, которая требует своего места под солнцем, и должны быть культурные институции. И игнорируйте это, и получите огромную... Вот мы видим эту реакцию даже среди представителей власти.
Мы продолжим разговор с Ириной Прохоровой, главным редактором нового литературного обозрения, после небольшого перерыва.
Три корочки хлеба!
Возвращение бомбардиров.
Мы в третий раз в одной реке.
Слушайте новую акустическую радиопередачу. Только это не ночь, а утро. Каждую пятницу с 8 до 11 утра.
Мы два снаряда в одной воронке.
Каждую пятницу 3 часа 4 раза в месяц. Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте двух малых сих. И к обеду, наконец, растворится царь-отец. Кстати, после вас как раз отцы начинаются. Отцы начинаются.
Больше никакого пива перед телевизором и чипсов на диване. Танчики подождут. И друзья в баре тоже. Все меняется, если ты решил стать папой. Никаких соплей и уси-пуси, когда за дело берутся отцы.
Каждую пятницу после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» «Отцы» Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Мужской взгляд на воспитание и семью.
В пятницу, 20 января, в день инаугурации президента США, после 17 слушайте программу «Особое мнение». У нас в гостях официальный представитель МИД России Мария Захарова. Эфир ведет Алексей Венедиктов. «Особое мнение» в пятницу после 17. В пятницу тема вечерней программы 2017. Сколько длится память? У нас в гостях писатель, правозащитник, президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Эфир ведут Виталий Домарский и Оксана Пашина. 2017. В пятницу после 8 вечера.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать... Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В ночь с пятницы на субботу. После часа ночи.
Кто сказал? Все сгорело дотла.
В эфире один Высоцкий.
Быть или не быть? Вот все вопрос.
А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге.
Но наградою нас.
Владимир Высоцкий.
Безмолвие.
Глава за главой.
Обязательно будет звук.
В центре событий. Эхо Москвы. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. На студии Ирина Прохорова, главный редактор «Нового литературного обозрения». Очень зацепила наших слушателей тема церковной реституции. Вот Фархад пишет: «Государство поощряет церковную, запрещая гражданскую». Но ведь на самом деле реституция в рамках всей страны – это будет страшно. Ну, вот так, если вдуматься.
Слушайте, но недаром же, да, в конце 80-х, начало 90-х годов был об этом разговор, потом он затих, потому что такое количество было злодеяний и раскулачиваний, и отъемов там нескольких поколений людей, что вообще непонятно, с какой точки начинать.
Или, например, с тех НКВДшников, которые получали квартиры арестованных.
Да, например, тоже требуется. То есть в некотором смысле, да, если мы вообще все зачеркиваем весь 20 век до 17 года, нет, теоретически можно. И это, кстати, в европейских странах это происходило, да, там при всех сложностях, в Польше такая история.
У них была не такая длинная все.
Да, это, понимаете, тут вопрос. Либо мы это делаем, разрабатывается законодательство, и собственники получают там какую-то компенсацию, пусть даже символическую, строго говоря. Понятно, что целый ряд зданий невозможно вернуть. Ну, хотя бы. Да, либо, может, мы говорим, ребята, что было, то было, вот такая была трагедия, а потом, на самом деле, вот мы с вами в перерыве говорили, да, ведь огромное количество замечательных церквей стоит в руинах, вот бы их и восстанавливать. Причем вот они исторически принадлежали РПЦ, а прихожане остаются без церкви, без пастыря, все прочее. Ну вот и займитесь, если это про духовность. Так они стоят никому не нужны, и церковь туда деньги не вкладывает. И надо обязательно, простите, Исаакиевский собор забирать. Это тоже какая-то неувязка получается. Да? Тогда мы о духовности... Или мы о бизнесе. Простите, зачем нам тогда церковь? У нас есть бизнес, и простите, без этого. Да? Церковь все-таки должна заниматься другим, она душой должна заниматься. И опять же говорю, да, все-таки позиция церкви как института, она защитник общества от произвола власти, что на самом деле миссия почетная, и очень важное. И, кстати, исторически многие церкви таким образом, собственно, и существовали. И авторитет их на этом держится. И в истории церкви, это вы можете сказать специалистами, было много людей, которые, да, так и, собственно, церковников, которые пытались противостоять тирании, защищая людей. Я считаю, что вот святая миссия, где церковь могла бы иметь, ну уж такое, да, доверие от общества, вот была бы мощная скала. Понимаете, но все видят, все эти скандалы там с дорогими часами, с роскошными лимузинами, со всеми, значит, каждый собор мощный обрастает какой-то, значит, своими бизнесами и прочее. Конечно, можно играть с этим до какой-то степени, но люди же не слепые. И, понимаете, и после этого начинается разговор о нравственности. Понимаете, здесь же эта коллизия. Получается, что светская культура опять становится, значит, необязательной, подозрительной и вообще неважной. Да? То есть можно выселить. Можно, значит, я не знаю, больницы выселяются, да, передовые церкви. Теоретически доказать можно, что это принадлежало. Но, ребята, а мораль, а сострадание, в конце концов, а церковные люди же тоже граждане, да, гражданский долг какой-то, что как-то некрасиво забирать себе музей такого значения и все прочее, прочее. Что давайте,
ну, говорят, вот эти... что его просто будет довольно тяжело без профессионалов поддерживать в нужном
естественно,
состоянии.
Естественно, а тем более государство все равно этим будет поддерживать. Тогда совершенно непонятно, о чем идет речь, почему церковь должна это забирать, а государство будет за это платить. А я еще раз говорю, давайте восстановим все эти чудесные разрушения церкви по всей стране. Я бы сказала, это было прекрасно, это памятники искусства, и вокруг этого могут складываться какие-то очень важные культурные центры. Почему этим не занимаются? Да? Недалеко не надо уходить видеть руины церкви. Почему надо либо делать новоделы, да, я бы сказала, часто безвкусные, или отбирать уже то, что давно стало центрами такой, да, светской культурной жизни. И я бы сказала, с точки зрения морали, это довольно сомнительная история.
Скажите, пожалуйста, а вот по поводу столетия революции, вот как вы видите... Ну, говорилось уже о том, что как-то вот, естественно, 17-й год будет как-то отмечен.
Вот интересно,
что самое главное? Ну, я не знаю, там Марат Гельман рассказывал, что в Лондоне будет целая серия каких-то культурных мероприятий, выставок там и бог знает
чего.
Это в Лондоне. Даже там русская революция имеет большое значение культурное. А наш президент распорядился о том, что надо вот тоже, значит, как-то отмечать. И, видимо, военно-историческое общество этим каким-то образом займется.
Мне как раз очень интересно, как, так сказать,
революция. Как должно быть, как вы считаете?
Слушайте, а между прочим, это вопрос, на который нет однозначного ответа. Потому что здесь и есть вообще-то довольно серьезный разговор и дискуссия общества о причинах, а до сих пор, в общем, да, не очень как-то, да, выговаривается вообще, что произошло. Мне казалось бы, да, помимо причин, которые требуются понять, иначе мы ничего не поймем в современной жизни, а как-то определиться, так это была все-таки катастрофа для страны, которая нас отбросила далеко назад, и страшные потери, все прочее. Или это что? Это была Великая Октябрьская революция. Понимаете, вот здесь же опять...
И, кстати, какую революцию надо...
Да, какую революцию отмечать? Февральскую революцию, которая была важнейшим шагом, попытка демократизации.
Кстати, или... 1905 год не отмечали.
Ну вот, потому... или переворот октябрьский, который был действительно переворотом, и в данном случае прихватили власть, так сказать, на волне вот слабости государственного аппарата. А все дальше репрессии, которые происходили, страшные все истории, мы как к ним относимся? Понимаете, и здесь же какое-то такое лукавство. Да, с одной стороны, значит, Ленин и сотоварищи, преступники и все прочее, а с другой стороны, великий Сталин, голубчики.
Он... Так Ленин все еще лежит там, где он лежит.
Да, он там лишь с одной стороны лежит, с другой стороны попытка изобразить Сталина православным патриотом, ну, у нас некоторые товарищи очень любят этим заниматься. Бред какой-то, простите, он был в команде Ленина, грабил и убивал, значит, добывая деньги партии, это известно. И вообще, знаете, вот
Александренко, давайте... кстати, собирается поставить спектакль про молодого Сталина.
Знаете, вот имя тирана мы никак забыть не можем. Знаете, и это какая-то такая двойственность. Я понимаю, что это тяжелый вопрос. Это большая травма. А результаты этой травмы либо хочется все приукрасить, говорить, ничего страшного, либо говорить, что ничего не было, мы забыли, значит, проехали. Это действительно важнейшее событие драматическое, которое очень изменило не только историю России, но и историю мира. А влиятельность революционных идей, несомненно, была, мы прекрасно понимаем. И весь этот вот клубок очень сложный момент, надо как-то обсуждать. Но я боюсь, что вся эта серьезная историческая работа, если она сейчас попадет в жернова идеологии, будет у нас какой-то, простите, прокисший компот, где одно с другим биться не будет, и будет с одной стороны, с другой стороны.
А что, конечно, причина в пониженной, простите, социальной ответственности тех людей, которые этим занимаются, идеологией? Или просто в том, что у них другие интересы?
Нет, а вы знаете, а тут, помимо всего прочего, я как-то меньше всего думаю о том, что есть какие-то злоумышленники, которые специально под покровом ночи, значит, фальсифицируют нам историю. А здесь же есть большая проблема, как называют, исторических нарративов. У нас с вами есть одна история, в рамках которой мы существуем, государственная история. Да, в рамках государственной истории отсекается огромное количество областей человеческой жизни. И мы всегда приходим только к одному. Это было для блага государства или не для блага государства?
Это, кстати, главная проблема Сталина. Потому что когда Кадыров говорит, что это страшный преступник и проклят навсегда...
Кое-веки, я согласна с Кадыровым.
Да,
больше,
Кадыров,
наверное, ни в одном не могу с ним согласиться.
Он не говорит, но стройки, но магнитка и все остальное.
Да, потому что в данном случае он кое-веки выступает не как представитель власти, а как представитель народа, который невероятно пострадал при Сталине и был фактически растоптан, да, унижен и оскорблен. И в этом смысле это как раз интересный момент. Понимаете, мы никогда не придем ни к какому разумному выводу, с моей точки зрения, если мы будем постоянно разговаривать о благе государства. А благо государства у нас понимается как благо начальству людей, которые в данный момент у власти. И любой разговор об этом, да, используется легитимацией нынешних людей власти. Поэтому всегда будет представляться, что с одной стороны залили кровью всю страну, отбросили черт знает куда, с другой стороны, дальше начинается вот эти, расширил границы империи, понеслось и пояснилось. Значит, жизнь и судьба человека оказывается вот такой щепкой, да, в этих огромных... Значит, с этой точки зрения мы всегда попадаем в капкан.
Значит, да, человеку хочется жить в великой стране.
Слушайте, великая страна, я еще раз говорю, параметры величия надо пересматривать. Да? Россия великая страна, но вовсе не по количеству злодеяний. Ничего великого в злодеяниях не бывает. Да? Это преступление. И наслаждаться тем, как человек сильной рукой взял и уничтожил целый класс кормильцев. Знаете, когда нас, как нас любят осуждать сейчас о репрессиях? Да это так, значит, большевики друг с дружкой передрались, и коммунисты их не жалко. Да? Хотя, как известно, не так-то много было. Да, это там, и чуть ли теперь не говорят, что были сплошные педофилы. Там миллионы людей, исключительно педофилы, да, теперь у нас. Ну, это всякая благоглупость. И закрываются глаза на то, что помимо внутренних дрязг, у нас уничтожили целый класс крестьянства, многомиллионный, который, кстати, до сих пор и не подсчитано, сколько людей погибло. Есть очень скромные цифры мемориала, а почему они скромные, там 2 миллиона, миллион. Это то, что смогли найти документы подтверждающие. Огромное количество людей сгинуло. Вообще без всего, без документов и все прочее, есть только иногда просто память семейная. А после этого рассуждение, зато у нас была магнитка, меня не убеждает, магнитку можно было построить. Без злодеяний построено огромное количество чудесных заводов, фабрик по всему миру, намного лучше и качественнее, без этих страшных историй. Значит, вот разговор о том, как мы взвешиваем на наших весах системы ценностей, вот эти вещи. Государственные истории... Ты ничего не взвесишь, потому что там будет все время история начальства.
Об истории и о государстве говорим с Ириной Прохоровой, главным редактором нового литературного обозрения. Мы вернемся после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии Ирина Прохорова, главный редактор нового литературного обозрения. Не можем никак отойти от революции. Интересуется еще наш слушатель, какой прогноз? Диссертация Мединского в Совете МГУ признают новой суперскрепой или как?
Ой, слушайте,
к вопросу об истории.
Надо будет признать, не надо будет не признать.
Ну, а вы понимаете, надо или не надо? Вот вы как бы чувствуете конъюнктуру?
Ой, вы знаете, ну, я бы сказала, что это отдельный сюжет, да? И он связан совсем не с Мединским, а связан с общим состоянием нашей науки и способов, вот, значит, как бы... объективные оценки значимости и все прочее. Вот, я бы сказала, что одна из самых замечательных инициатив, а именно Диссернет, вскрыл большую, так сказать, да, самую большую трагедию нашей науки. Огромное количество плагиата, защиты, бог знает каких диссертаций, которые просто значит, не тянут и на сочинение 9 класса средней школы и так далее, и так далее. Так что в этом смысле все это встраивается в одну и ту же проблему. У нас наука действительно имеет определенную автономию, опора на профессионалов и умение, так сказать, а мы знаем, что профессиональный научный мир имеет свои собственные критерии оценки. И знаете, там сколько ни пышься, все профессионалы знают, что вот этот ученый, этот журнал, это действительно высокого качества, а вот это вот барахло. Сколько вы там ни кричите. Да, вот в этом смысле у нас есть ужасная проблема, что особенно гуманитарное наше знание, оно в советское время всегда было, так сказать, служанкой идеологии. И что и происходит у нас и сейчас, да? Что недаром вообще возникают вопросы по поводу очень многих текстов, в том числе и министра культуры, а он в данном случае частный случай большого количества другого. А
мы как бы был частным случаем, если бы он не был министром культуры.
Ну да, ну вот так вот оно сложилось. Поэтому к этому привлечено внимание. Я думаю, что такого рода текстов такое количество плодится. Значит, у нас это нужно для случая, как в советское время была нужная книга, да, или нужная диссертация. Не важно, что она противоречит всем там, да, научным изысканием и все прочее. Она просто нам нужна сейчас для такого политического момента. Значит, она у нас суперскрепа. Не нужна, сразу мы найдем там черное количество каких-то недостатков. А самое лучшее произведение объявим антинаучным, потому что оно нас чем-то не устраивает. Понимаете, как только вы попадаете в эти жернова, все научные критерии перестают работать. А дальше начинается политическая конъюнктура. В этом смысле я бы сказала, что... И тут я в данном случае хочу быть некоторым объективным, что случай Мединского должен рассматриваться как некоторый принципиальный в ряду других. Мы вообще для чего эти диссертации делаются? Наука это или не наука, история и все прочие гуманитарные науки. Какова их система, да, их роль в обществе, степень автономии науки, которая умеет сама, так сказать, да, выбрасывать, отторгать ненаучное. Есть критерии оценки и доказательные моменты, и базы, и репутации научной. Или у нас научная репутация... Конечно, существует. Слушайте, ну, я всю жизнь занимаюсь, да, гуманитарной наукой, потому что у меня 3 гуманитарных журнала и издательства в основном на этом специализируются. Уверяю вас, все равно, да, есть костяк профессионального сообщества, которого ничем не обманешь. И репутация там складывается соответствующая. И эти люди выходят в международное сообщество, имеют репутацию. И там криками никого не возьмешь.
Слушайте, вы вот. Сами меня подводите к теме, да. Пен-центра. Да. Вот, да. Выдающиеся имена... Уважаемые люди, ну, кроме там людей, которые там говорят, мы их не знаем, что это за писатели, ладно, но есть люди, которых знают действительно, ну, подавляющее большинство людей, которые являются читателями. А вы тоже член Пен-центра?
Кажется, нет уже.
Ну, в смысле, вы вышли на последней волне или
знаете,
как?
Что? Я должна была выйти, я должна проверить. Значит, дело в том, что было прислано какое-то время назад письмо, что те, кто не платил взносы, их исключают. И я, каюсь, не платила, и я думаю, что меня исключили.
Вы не относились серьезно к этой организации?
Вы знаете, ну, до какого-то момента серьезно, потому что меня-то как раз приглашала Людмила Улицкая, и был такой момент, когда действительно, вот сложились обстоятельства, роль Пен-центра земля должна была возрастать. И я здесь даже говорю не о каких-то там политических акциях и все прочее, а просто Пен-центр, который мог и должен быть, да, каким-то очень важным вот таким символическим центром свободы и независимости слова. И прежде всего объединение писателей добровольных, знаете, не союз советских писателей, куда загнали всех, для отстаивания хотя бы даже своих профессиональных интересов. Понимаете, но все-таки... Уж кто понимает хорошо, что такое была советская власть, это писатели, причем писатели хорошие, которые всю жизнь страдали, произведения которых корочили и уродовали цензуры, не пускали, да, не разрешали печататься. Если они печатались за границей, их просто, значит, превращали в врагов народа. И бог знает что. И, собственно, этот Пен-центр-то был по аналогии, так сказать, да, с интернациональным Пен-клубом создан. Именно вот как бы, да, наконец можно защищать интересы писателей и вообще свободу слова. И, конечно, Пен-центре, да, требовалось какое-то обновление, приход новых людей, может быть, изменение структуры и все прочее. На этой волне, вот как меня пригласили, я туда вошла, поскольку по уставу могут быть и издатели, и блогеры, да, потому что это не только исключительно писатели, которые пишут романы. А все, что дальше начало происходить, меня, знаете, удручает ужасно. И я в данном случае сейчас не буду даже перечислять лиц, и вот те люди, которые вышли, и часть людей, которые там осталась, это мои коллеги, друзья, авторы и все прочее, очень много уважаемых людей, которые опять поссорились как просто по Гоголю. Mm-hmm. Меня ужасает то, что в очередной раз цеховой солидарности не произошло. Да? Вот опять разругались.
И, знаете, я сейчас... понять, где зерно?
Я думаю, понимаете, вот это и есть проблема, это ответ на вопрос, почему наше общество, называйте его гражданским, молодым гражданским обществом, светским, неважно, да, вот современное общество все время проигрывает традиционалистам. Потому что никак не складывается ситуация, где возможно объединение людей, исповедующие, может быть, довольно разные взгляды, но объединенные одним важнейшим фактором, что свобода слова, да, и функции писателя в обществе, вот они разделяют общую площадку. И здесь они стоят на страже, говорят, нет, вот здесь мы вас не пустим, здесь будем стоять до конца. Где должен быть разумный компромисс? Где компромисса не должно быть? Где должна быть дискуссия, где мы должны объединиться и прекратить сейчас разговоры, потому что нам грозит общая опасность? Это очень сложный культурный тренинг и культурная традиция, которая у нас пока не сложилась. И вот мы видим, да, что есть институция, ну, каких институций нет проблем, а есть большое количество людей неравнодушных. Все это заканчивается разрывом. И я сейчас не буду сказать, кто там первый виноват, да, кто кому что
я
сказал.
Я по-простому спрошу.
Да, вот понимаете, проблема.
Вы письмо по поводу Сенцова,
да,
видели?
Подписывала.
И подписывали.
Я подписывала.
О смягчении его,
да,
участи.
Да. Я, кажется, за Савченко подписывала. Я подписывала вот практически все те письма, которые вызвали такой гнев и так далее. А, знаете, вот дело не в этом. Вы видите, сейчас вот брать там стороны, да, кто чего, пятое, десятое, я даже стараюсь сейчас как-то немножко объективно, хотя там эмоционально, я скорее, может быть, с теми, кто ушел. Но дело не в этом, а вот дело сделано. Значит, удар по репутации Пенцентра, а если выходят такие люди такого уровня, вы понимаете, да,
как
это не
шуточки.
Конечно, это ведущие наши писатели. Кричите сколько хотите, все равно их все знают, их переводят, их печатают и так далее. И самое ужасное, да, что начинается, все это перетекает в систему свары. И склок между собой. Да? Во всяком случае, в общество выбрасывается вот этот негатив. Никто не будет вникать в нюансы, почему это произошло. Но факт остается фактом. Как мы видели, как демократические силы переругались между собой в свое время и не смогли объединиться. И никак не объединяются, когда выходят на политическую сферу. Так и вот в этой профессии важнейшей. Понимаете, цеховая солидарность проигрывает по многим причинам, каким-то личным амбициям, там, я не знаю, неправильное представление о том, чем должен заниматься Пенцентр, я не знаю, соглашается, не соглашательство. Начинаются взаимные перебранки, а дело сделано. Понимаете, и сейчас очень легко, значит, людям, которые совсем не приверженцы свободы слова, как писатели и все прочее, сказать, ну, посмотрите на них. Вон они, да, опять переругались и льют друг на друга.
Посмотрите
грязь.
На вашу оппозицию. Половина уголовники, остальные просто хулиганы.
Понимаете, и начинается. И вот это проблемы, которые меня мучают. Да, как не могут объединиться журналисты для отстаивания своих прав. Да? Мы помним, как закрывали НТВ, да, и сообщество журналистов не смогло отстоять. А тогда это было возможно. И, кстати говоря, уж мы говорим, вот было объединенное письмо сейчас журналистов Америки Трампу.
Но там сложно с объединением, потому что у него есть один автор.
Неважно.
Кто к нему присоединился, мы
неважно,
не знаем.
Но я имею в виду, что это написано от лица всех журналистов, пока вроде бы не было
протестов, что они не готовы.
Не так, о том, что говорят, что там то, сё, пятое, десятое, но мы четвертая власть, да, и не будем про вас подгибаться, но я так немножко упрощаю, что вам придется считаться с независимостью свободы слова. Надо будет, будем вас критиковать, не угрожайте нам. Вот понимаете, вот это важнейший момент. Внутри себя там, наверное, очень много противоречий. Интересы между разными медиа, которые могут друг с другом сталкиваться по финансовым и прочим вещам. Разные точки зрения, могут быть консервативные газеты, неважно. Важно, что в какой-то момент общая цеховая солидарность, вы не смеете трогать наш цех, важнее внутренних разногласий. А дальше выясняете. Понимаете, неумение, и это не отдельные писатели и прочее, неумение нашего общества на разных этажах вот объединяться, идти к самим компромиссам, вырабатывать общие программы, понимая общие цели, реальную опасность, которая грозит институциям, мы тоже понимаем. Это и есть умение консолидации. Вот мы пока ею не обладаем.
Почему?
Знаете, есть
гражданская война продолжается?
Отчасти, да, потому что долгая, я не знаю, традиция авторитарной, тоталитарной власти, конечно, до сих пор сказывается, потому что такого рода власть не поощряет горизонтальных объединений. Оно методически разрушает, да, заставляя людей быть атомарными. И эту традицию тяжело переломить. Это требуется время и сознательные усилия, и в других странах это не сразу возникло. Да, но там в Западной Европе были цеха профессиональные, средневековые, которые, кстати, на базе которых профсоюзы и стали возникать. Там была немножко другая традиция. Мне кажется, в оговаривании таких важнейших моментов, что у нас это в культуре нет, это надо вырабатывать и научиться объединяться. Другие объединяются, мы тоже должны этому научиться. Вот, мне кажется, главная проблема. Да? И вот на примере Пенцентра у меня сердце кровью обливается, когда все это читаю, вижу и так далее. И там и оскорбления, и, значит, подтасовки, и все прочее. То есть начинается эта мелкая внутригражданская война, когда все будут, простите, очернены в итоге, да, мы все это закончится печально. А дело сделано. Фактически организация, которая могла бы очень сильно влиять на многие могла социальные бы. Процессы, конечно. А писатели в России всегда были влиятельными фигурой и силой. Это мы знаем из истории нашей литературы и 19-го, и 20-го века. Все прочее. Это все погрязнет сейчас в каких-то вот таких, да, феодальных склоках. А, еще раз вам хочу сказать, что там много вопросов, да, к самому Пенцентру. Я просто вижу картинку, так сказать, извне. В смысле, да, извне. И вот и получается опять та же самая история. И мы же обвиняли наших политиков либерально. Говорили, ну что же вы, ну никак не объединитесь. Ну общество ждет. Нам хочется проголосовать, но объединитесь. Мы говорили, вот такие сики. Теперь мы видим, пожалуйста. И здесь никак объединиться не можем.
Нечего на зеркало пенять.
Печально. И я хочу сказать, что здесь мне не хочется тыкать ни в кого пальцем, но я считаю, что эта проблема должна как-то стать действительно частью публичной дискуссии, как это делать, что мы можем терпеть, что мы не можем терпеть. А получается, что все оказываются непримиримыми. Да? И мы ссоримся, может быть, по пустякам, упуская главное, что могло бы нас реально объединить. Вот это очень печально.
Не упускайте главного. Это особое мнение Ирины Прохоровой, главный редактор нового литературного обозрения. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.